взаимодавание, духовный камень. И это человеческая физиология, мужская и женская физиология, которая помогает не так, как это в других, скажем, в других мировоззрениях, религиях и так далее, помогает нам, помогает сделать семью счастливой, красивой, веселой, помогает чистоте еврейской семьи. И, значит, вот об этом мы говорили, и поэтому я продолжу, и продолжу чуть-чуть вот с точки зрения шедуха. Вот это два кита, это духовность и физиология, еще, так сказать, на шедухе мы это дело как-то проверяем и смотрим. То есть влечение, если вы помните, умов порождает уважение, влечение душ порождает стремление, влечение тел порождает желание, соединившись, все эти три влечения порождают любовь. Так вот, на шедухе мы с вами проверяем и влечение умов, то есть сколько надо встречаться, столько надо встречаться, пока ты не поймешь, что тебе с этим человеком интересно. Тебе с ним интересно, тебе есть с ним о чем поговорить. И он не слишком, так сказать, для тебя не слишком простой, не слишком сложный, не слишком заумный и не слишком, так сказать, то, что тебе надо. Это все можно увидеть на шедухе. Влечение душ, в общем, тоже. Вы уже заранее, уже подбираясь, уже когда вы выходите на шедух, вы уже примерно себе представляете, какие духовные стремления есть у человека, с которым вы вышли на шедух. И дальше это влечение тел. И вот тут нееврейская или нерелигиозная еврейская аудитория разводит руками и говорит, ну как же так? Как же? Надо же проверить, как же так? Вы собираетесь идти в такой долгий путь по жизни, и вы совершенно не, так сказать, не ориентируетесь на то, насколько этот мужчина и эта женщина подходят друг другу. Что же это будет? Как же так? Вы на это решаетесь, и добрачные связи не разрешены в иудаизме, и даже, так сказать, у нас называется это нагия, прикосновение, это тоже неразрешенная вещь в иудаизме, и остаться за закрытой дверью, то есть нарушить законы Ихуда, это тоже нельзя, и все вам нельзя, а как же можно рассчитывать на то, что с точки зрения интимных отношений, физиологии, эти мужчина и женщина подходят друг к другу. Как можно на такое решиться? Ну, обычно на такие вопросы на каких-то там уроках, лекциях я говорю, особенно, конечно, бывают активны такие женщины, опытные, я говорю, уважаемая девушка, женщина, вы сколько раз были замужем, ну, три, четыре. Вот, и, так сказать, каждый раз вы же знали, на что вы идете, каждый раз вы же не брали кота в мешке в физиологическом смысле. И что, чем вас это спасло? Вот, ну, и все окружающие улыбаются, и женщина, задавшая вопрос, разводит руками и говорит, что, ну, да, на самом деле, если честно, то и не спасло, и знание того, как и что там будет. Что же мы ответим? Что же есть у нас противопоставить опыту и знанию того, что вот с этим мужчиной мне будет хорошо, приятно, радостно, светло, и, так сказать, в физиологическом смысле у нас все будет хорошо. Здесь, скорее всего, есть, конечно, уровень людей, которые религиозные, дети маминим, религиозные, верующие, дети верующих, и это, так сказать, немножко другой ход жизни. А есть уровень болей чува, люди, которые что-то уже в жизни пережили, прожили, увидели, и, так сказать, с растерянностью замерли перед будущим, а что же оно там будет, как оно там будет. Я помню, у меня была такая ситуация совершенно патовая. У меня девочка за 2 дня до свадьбы, вдруг она была девушка такая достаточно опытная, вот, а парень был, они одного возраста были, она даже чуть-чуть помладше, но парень был такой, так сказать, учился, девушек не было, не было времени на них, надо было институт кончать замечательно, потом он увлекся религией и все, то, что говорится, как говорится, не сразу, сгорел, сел в ешиву, и, так сказать, Тора поглотила его полностью. В общем, он был достаточно чист и неопытен. И она за 2 дня до свадьбы, ой-ой-ой, боже мой, что будет, а как это будет, он же неопытен, он не умеет, что же я при нем, я буду его учить, это совершенно мне не подходит, мне не нравится и так далее. Слава Богу, в еврействе есть подсказки и институты и совместной жизни, институты того, как построить жизнь, и эту сторону жизни как построить, и ту сторону жизни как построить. И этому учат с того момента, когда молодые, ну, во-первых, давайте так, когда молодые уже решают пожениться, это происходит, ну, трудно сказать, кто-то на 3-ю встречу, кто-то на 33-ю встречу, такое тоже бывает. Вон у меня ребята поженились в Йом-Рави, в прошлый. У них год шедух продолжался, они приезжали, уезжали, они в разных странах жили и так далее, думали. Слава Богу, поженились, и дай Бог, чтобы жили долго и хорошо. Всякое бывает, но вот с того момента, когда, так обычно принято, с того момента, когда молодые решают пожениться, они не только собирают приданое, ищут квартиру, мебель, там, работу соответственную и так далее, они не только себя должны обезопасить с точки зрения бытовой и материальной, но они начинают учиться, как им любить друг друга. Это очень важная наука. И надо сказать вам, что эту науку в наших университетах преподают. Преподают обязательно. И ой-во-вой, если мальчик или девочка, которые обручены и готовятся к свадьбе, если они, так сказать, окажутся без наставника, без учителя, это очень, так сказать, тяжелый случай, и мы стараемся, чтобы этого не произошло. Что же это за наука? Это очень-очень серьезная наука. Я вам скажу, что такие уроки очень дорого стоят. Скажем, в Израиле это серьезная наука. Почему так произошло, что не мама и папа учат своих детей, как это было испокон веков, все века. Мама передавала дочери свои знания о семейной жизни во всех аспектах, а папа передавал сыну. И так же само все знания о семейной жизни и, так сказать, о ее удовольствиях, о путях получения этих удовольствий, о путях дать это удовольствие любимому человеку и так далее. Почему сейчас оно стало как-то по-другому? Ну, мне трудно сказать. Видимо, в мир пришло какое-то такое влияние, что и родители стали немножко стесняться детей, и дети стали стесняться спросить что-то у родителей. Очень редкие, так сказать, мамы рассказывают девочкам, откуда появляются дети. Это счастливые мамы, очень счастливые мамы. Но их становится, к сожалению, все меньше. Откуда-то знания идут на этом этапе другими путями. Даже в самых серьезных религиозных, так сказать, учебных заведениях и так далее. Но вот в мир пришла такая профессия мадриха колод. То есть женщина опытная достаточно. Она может быть молодой и опытная, она может быть пожилой. и живой, и интересной своим ученицам. Женщина, которая один на один сидит с невестой и передает ей знания. Знания по всем вопросам таарата мишпаха, чистоты семейной жизни. Это и вопросы шломбайта, это вопросы, так сказать, психологического поведения в семье. Не просто своего психологического поведения в семье, а реакции на поведение мужа будущего. И в этот же, так сказать, в этот же цикл уроков обязательно входят уроки по интимным контактам в семье, по тому, что, так сказать, дает тем радостям, которые дает Всевышний, и которые именно в еврейском браке они реализуются с максимальной пользой, удовольствием, счастьем, теплом и так далее, так далее. Все эпитеты, которые можно сказать. У мальчика то же самое. У мальчика есть, ну, если мальчик учится в ешиве, там есть обязательно машгех, который будет с ним сидеть, разговаривать. Если мальчик не учится в ешиве, обязательно есть специальные преподаватели, которые умеют это делать достаточно тонко, достаточно тактично, именно разговаривая с тем человеком, который находится перед ним. И если, например, приходит человек 40-50 лет и говорит, у меня уже было 3 жены, чему вы меня можете научить? Этот преподаватель может, так сказать, не обижая этого прошлого, бывшего там, кажущегося себе таким опытным человеком, рассказать ему, что да, на самом деле и в 30 лет, и в 40 лет, и в 50 лет есть чему поучиться в этой сфере. И эти занятия – это обязательная вещь перед свадьбой. У нас был один очень печальный пример. И мальчик и девочка молоденькие поженились. И так получилось, что мы постарались позвать мальчика. Мы не очень, так сказать, были уверены в том, что ему, какие знания, какие умения, какие ощущения дали в том учебном заведении, в котором он учился. И я немножко волновалась. Я сказала своему мужу, что, может быть, ты поговоришь с ним. И мой муж ему позвонил несколько раз и говорит, смотри, есть вещи, которые... Он сказал, я все знаю, миква, надо посчитать такие-то дни. Все, меня, так сказать, в моем учебном заведении, в ешиве, меня всему научили. Моему мужу было неудобно настаивать, собственно говоря, насильно мил не будешь. И есть такая пословица, что коня можно подвести к водопою, но заставить его напиться невозможно. Пару раз он ему позвонил, сказал, когда ты хочешь, можно утром, можно вечером, подъезжай, мы поговорим. Да, конечно, я очень вам буду благодарен, очень, но, понимаете, совершенно нет времени, ну, нет времени ни минуты. А почему нет времени? Надо же строить жизнь, надо же, так сказать, надо материальную базу создавать. И мальчик устроился на работу, и мальчик работал день и ночь, и состоялась свадьба. И, к большому сожалению, квартиру они сняли очень далеко от всех. То есть это был совершенно новый район, и никого знакомых там не было. И что там за жизнь началась уже, так сказать, после свадьбы, очень сложно было им помочь. Очень сложно. Во-первых, не знали о том, что им надо помогать. Ну, короче говоря, развод произошел моментально. Развод произошел на каком-то, не знаю, там втором, третьем, четвертом месяце ее беременности. И развод произошел на основании интимной несовместимости того, что она не могла его терпеть, того, что это было ужасно, кошмарно, противно, гадко, все, что хотите. Это были два несчастных ребенка, не наученные, не доучившиеся, ни она, не сумела понять, ощутить, плюс еще беременность свою давала, какие-то, так сказать, такие негативные ощущения от его прикосновений, там, не знаю, поцелуев и так далее. И плюс он совершенно не умел исполнять роль нежного и теплого будущего мужа. То есть какие-то технические моменты, наверное, он выучил, но технических моментов недостаточно. И это было очень-очень больно. Ребята были молодые, хорошие. Это был такой трам-тарарам. И ее мама, и его родители. И все это было очень пытались что-то делать, какой-то шломбайт делать. Какой там шломбайт? Она не могла выносить его присутствие рядом с собой. Ни о каком шломбайте нельзя было говорить. А все это почему? Потому что он занимался многими другими важными делами. Он знал, как посчитать время, когда, так сказать, когда жена разрешена, когда жена запрещена, все, он поставил галочку, он ничего не знал. Он не знал, как сделать свою жену счастливой. Он не знал, как передать ей свою любовь. Он не знал, не умел, не понимал, как сделать так, чтобы она радовалась при его приближении, а не забивалась в угол дивана и с ужасом на него смотрела. И все это разрушилось, и до сих пор, насколько я знаю, прошло уже несколько лет, и ничего не построено, и он не знает, так сказать, своего ребенка, который родился уже без него. Короче говоря, это я почему опять я всегда пугаю, это один случай на многие сотни очень хороших и правильных случаев. Поэтому в Израиле дело Адрахи – это очень важное дело. Израильская молодежь, израильская религиозная молодежь платит, их родители, естественно, платят большие деньги за то, чтобы хорошая мадриха позанималась, и это нормальные, серьезные уроки, чтобы хорошая мадриха позанималась с девочкой, чтобы хороший мадрих, Машгиах, Равин, Рам позанимался с мальчиком именно на эту тему. И именно так, чтобы каждый из них имел в подсознании сделать своего мужа, свою жену самыми счастливыми людьми. Это очень-очень важная часть нашей еврейской семьи. Теперь, когда уже так сказать, занятия закончены, красивые, все, так сказать, соблюдены, красивые правила между помолвкой и свадьбой, и подарки, и улыбки, и цветы, и замечательные там, я знаю, махзурима, такие молитвенники с выбитыми там именами, фамилиями новыми уже, с новой, он ей дарит сидур, и там красиво выбито его имя, и его, их общее на будущее фамилия, это уже, так сказать, волнует кровь, это уже делает настроение и так далее. И этот период, так сказать, жизни проходит. И дальше то чудо, которое дал нам Всевышний, и то, что называется чудо миквы, и то, как один человек мне очень красиво определил, и мне очень-очень понравилось это определение миквы, что это такое. Значит, этот человек сказал, смотри, считается, что самые крепкие и тесные отношения – это отношения долгоиграющие. То есть там какие-то китайские психологи, сексологи, не знаю кто, они выяснили, что самые сильные эмоциональные, интимные потрясения люди испытывают в долгосрочном, так сказать, долгосрочной связи. Ну, то есть у нас, переводя на наш язык, это называется супружество. Но у долгосрочной такой связи есть своя оборотная сторона, что это за оборотная сторона, это некоторая рутина. То есть, если эти отношения продолжаются месяц, год, десятилетие и так далее, и все, так сказать, да, близость, и она настолько близость, что она может надоесть. Так вот, Всевышний нам дал, с одной стороны, вот эту близость, необыкновенную близость, которая, ты знаешь каждое движение души, каждое ощущение того человека, который с тобой рядом, которого ты выбрала, и который выбрал тебя. Но с другой стороны, Всевышний нам подарил постоянное ощущение новизны. Как достигается это ощущение новизны? Это самый большой подарок еврейскому народу. Я считаю, что у еврейского народа от Всевышнего есть очень много подарков. Очень. Есть два самых больших. Это Шаббат и это Миква. Вот эти два самых больших подарка, они обеспечивают не просто жизнь хорошую, так сказать, удовлетворяющую того и другого, удовлетворяющую семью, делающую ее крепкой. Они обеспечивают вот это радостный нерв жизни, радостное напряжение жизни, радостное ожидание каждого следующего момента жизни, потому что человек каждый следующий момент жизни, он ждет как что-то хорошее. Мне когда-то сказал один парень, чем отличаются люди молодые от старых. Старые боятся будущего, боятся, а вдруг поезд опоздает, а вдруг я приеду поздно, а вдруг я, так сказать, а вдруг электричество выключится, а вдруг это уже, так сказать, это некоторое увядание. Что такое молодость? А молодость, я хочу идти вперед. Мне не важно, выключится, не выключится, опоздаю, выкручусь, придумаю, что-нибудь сделаю. Это молодость. Так вот, Всевышний, что он нам сделал? Он с одной стороны обеспечил нам очень глубокие отношения тем, что наши отношения долгосрочные, то есть «адмея вейсрим», как мы говорим, да, на одной подушке, а с другой стороны, благодаря вот этому чуду миквы, он обеспечил нас каждый раз свежестью ощущений. Праздник ощущения праздника, праздник ожидания праздника, сам праздник, потом праздник ожидания праздника, потом сам праздник. Вот так же наша жизнь проходит. Праздник ожидания праздника и сам праздник. Перед свадьбой понятно, что это, так сказать, это напряжение чувств, и это как ждет по Пушкину, помните, да, по Пушкину, как ждет любовник молодой, минуты, я всегда спрашиваю, какого свидания, мне говорят, все что угодно, сладкого, там, я знаю, теплого, еще какого-то, никогда не говорят, Пушкинское определение самое верное. Минуты верного свидания. Что это такое минута верная? Почему верное свидание, оно самое, оно ожидаемое? К нему готовишься, его ждешь, готовишь себя психологически, готовишь себя во всех других смыслах тоже. И когда оно наступает, только двое об этом знают, оно наступает, и это восторг, удовольствие, счастье – это то, чего ждут оба. И этот большой подарок, который Всевышний нам дал, те люди, которые это знают, никогда от этого не откажутся. Я знаю, даже не дай Бог, не про вас будет сказано, никогда ни про кого, я знаю, что даже люди, женщины, которые, ну, что-то не получилось, бывает так, что-то не получилось, и, так сказать, они ждут следующего брака не только потому, чтобы был папа у детей, и была, так сказать, семья полная и так далее, они этого ждут, чтобы еще раз переступить порог миквы. Что такое миква? Вы все, конечно, знаете. И я вам скажу, что однажды, я помогала одной пожилой женщине, ей сказали, она жила с мужем, пожилые люди, 70 плюс-минус, и ей сказали, она никогда в жизни не была в микве, не религиозные люди, репатрианты, и ей сказали, что если она один раз пойдет в микву, так сказать, она уже женщина в постклимактерическом периоде, вот, и ей сказали, что у нее нет, так сказать, нет месячных, и ей сказали, что если она один раз пойдет к микву, то все ее дальнейшие общения с ее мужем, это будет не просто, так сказать, ну, там, удовольствие, приятность и так далее, а это еще будут рождаться какие-то положительные, энергетически положительные субстанции, там, то, что мы говорим ангелы, потому что каждое, так сказать, ее общение с супругом, это будет, будет галочка ставиться на небесах, и это будет идти в плюс, это не просто момент личного удовольствия и нежности, а это еще будет момент мицвы. И она, значит, задумалась, мы с ней договорились, что вот я ее провожу. Мы пришли, я объяснила, была нет женщинам, которые работают в микве, я объяснила, что вот женщина никогда не была в микве, и если можно, я немножко волнуюсь, потому что она гипертоник тяжелый, и она пожилой человек, поэтому там сделайте там воду не очень горячую, я знаю, как-то так. Вот, и она пошла, а я сидела и ждала. Сидела, ждала и немножко волновалась, потому что мало ли что, на самом деле гипертония, на самом деле это окунание, человек, который привык к этому, для него это удовольствие, это такая духовная вещь, которая поднимает. А человек далекий, ну да, ей сказали, что это здорово, хорошо, но в общем она не испытывает того, так сказать, восторга, когда идет женщина в микву, понимая, что она делает, понимая, что сейчас все миры радуются в нашем в этом мире, в следующих мирах. Это она целая, она двигает мироздание тем, что она идет в микву. Она на нашу землю приносит какие-то положительные влияния, какие-то флюиды добра, тепла, света и так далее. Она этого ничего не понимает, она пожилой человек, прожила в Советском Союзе и, так сказать, в полной уверенности, что после того, как мы, значит, душа наша расстается с телом, заколачивают гроб, и все на этом кончается. То есть она без каких-то таких, вот. И я сижу и жду, и волнуюсь. И на каком-то этапе, я думаю, я загляну, что-то мне прям как-то очень тревожно. И я чуть-чуть так осторожненько, но скромно, чтобы ее не ранить своей такой вот настойчивостью, я знаю. Я заглядываю, говорю, все нормально? И она говорит мне, да, все хорошо. Короче говоря, что я вам хочу сказать, когда она вышла, я ее не узнала. Человека, которого я хорошо знала, я ее не узнала. Она летала, какие там 70 лет, ни 70, ни 60, не знаю. Я не знаю, как это происходит, это чудо. Я на прошлом уроке сказала вам, что любовь, с моей точки зрения, это иррациональная какая-то вещь. Это не рациональная вещь, когда вдруг чужой человек становится тебе самым-самым необходимым, близким человеком, с которым каждую секунду ты хочешь лишнюю с ним побыть и не упустить этой секунды. Так вот, такая же иррациональная вещь и абсолютное чудо – это миква. Я ее не узнала. Она была красивая, она светилась, она плыла по коридору, уже выходя этой миквы, она была другим человеком, она была красивой женщиной. Если вы когда-то были в микве, или, ну, без рата шем, конечно, каждый из вас будет, но если вы уже были, вы, наверное, обратили внимание, что есть миквы, в которых там какая-то очередь, ну, правда, сейчас миквы все красивые, хорошие, там благоустроены, и с музыкой, и с подсветкой, и все-все-все, и с хорошими запахами, в общем, все миквы, которые вот в последнее время я вижу, там последние 15 лет, 20 лет даже, это все очень красиво, и это все строится как самое-самое-самое из самых дорогих материалов и так далее. Вот. Но иногда бывает так, что до того, как человек идет в микву, иногда бывает какой-то наплыв, там, какой-то наплыв людей и очередь. И в очереди сидят женщины. Ну, это очередь, не очередь, но, так сказать, не очередь в нашем советском понимании этого смысла, но вот что-то такое. И женщины самые разные. И кто-то моложе, кто-то старше, кто-то более ухоженный, кто-то менее. Кто-то, однажды я заметила женщину, думаю, боже мой, в нашем современном, так сказать, мире как можно не сделать себе зубы? Ну, как это можно? Я вот сидела и думаю, ну, что ж такое, женщина не старая, ну, почему же она так не следит за своим внешним видом, за своими зубами? Сейчас делают эти пластиночки, и все это выправляют, и в конце концов, это важная вещь для женщины, для ее мужа. Вы знаете, что я была, чем я была поражена? Обычно, когда уже выходят, то выходят другой дорогой из миквы, и уже женщины не сталкиваются друг с другом, и только кого-то муж ждет, кто-то садится в автомобиль и так далее, в общем, сам. А я случайно каким-то образом, я не знаю, как это получилось, я опять на нее наткнулась. То ли она там что-то купить зашла вот в этот, при синагоге, при микве магазинчик. И вдруг я увидела, вот эта же самая женщина. Она была красавица. Какие зубы? Вообще никаких зубов даже не было видно. Она была красавица. Это было абсолютное чудо. Для меня это был абсолютный какой-то такой, каждый человек, он учится от всего, что его окружает. Я тоже учусь. Тем более мы, так сказать, болеть шува, да, мне, но все равно мы каждый раз чему-то учимся и учимся и учимся. И я была так этим поражена, что я потом стала специально смотреть. Вот эта женщина, ну вот, да, обыкновенная. Что происходит в микве? Мне очень хотелось разобраться, что там такое происходит, что это. Это как в русской народной сказке, вот та была бочка там с мертвой водой, он быстренько там разрезанный собрался в целое тело, а вот эта бочка с живой водой, его туда окунули, и он задышал и стал... Вот что такое миква? Как может быть, что вот эти... 40 серба, им, ну, примерно там сколько это получается, до 800 литров, да, вот этой живой воды, снеговой или дождевой, или грунтовой и так далее, они так перерождают человека, что женщина становится абсолютной красавицей, любая женщина. Как это может быть? И нееврейская посуда становится еврейской посудой. Обряд Гиюра невозможен без миквы. Что там такое происходит? Сказать вам, что я поняла, конечно, нет. Конечно, нет. Но увидела, и я вам желаю тоже это увидеть. Достаточно, не надо понимать. Лучше не понимаем, пусть подольше не понимаем. Подольше там мы все поймем. Поэтому лучше подольше останемся здесь, чего-то будем не понимать, но замечать и быть благодарными Всевышнему – да. И замечать, и я замечаю, и я вас призываю, когда, так сказать, для вас ворота миквы откроются, постарайтесь и замечайте, смотрите на себя, ощущайте. Когда-то одна старая баланит мне сказала, ты знаешь, вот когда, значит, уже после миквы, после брахот, после того, как женщина говорит брахот, и до того момента, как она начинает одеваться, Но она же выходит вся в струях этой воды, в каплях. И вот это вот белоснежное полотенце. И зеркала, и эта красота. И до того момента, пока она одела на себя уже, там, вытерлась уже, так сказать, все первую вещь, вот есть такая сгула думать о любимом человеке. Вот все это время, пока ты еще с капельками воды от этой самой миквы, и даже если ты хочешь потом, ты снова можешь ополоснуться и уже начать вытираться, одеваться и так далее, но вот это все это время думать о нем, о том, чтобы он был счастлив. И есть, знаете, на стене миквы есть очень-очень-очень трогательная такая молитва. В разных миквах она висит на стене, я видела ее в разных миквах, о том, чтобы твой муж тебя так любил, чтобы он никогда в жизни не посмотрел ни на какую другую женщину. Когда ты выходишь из миквы, и когда ты говоришь, чтобы моего мужа, чтобы он был здоров, чтобы он был счастлив, чтобы он любил меня, чтобы у нас с ним были замечательные дети, чтобы мы много лет жили в счастье и так далее, и чтобы он никогда ни на одну женщину не посмотрел в своей жизни, понимаете, это работает. Это работает. Я не скажу, что я могу там, дать руку на отсечение, там 100%, всякие бывают вещи, всякие бывают отклонения, но в принципе это работает. И, конечно, то, что значит, Всевышний дал нам вот эту регламентацию нашей жизни на периоды неда и периоды таара, регламентацию нашей жизни, когда мы или просто дружим, делаем какие-то общие дела, разговариваем на всякие темы, или проходит какое-то время, и вот это означенное время миквы, минута верного свидания, она настает, и это обновление, и это новые чувства, новые ощущения, новые полеты. Просто-таки понятно, что кроме спасибо, 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 что можно еще сказать? Это совершенно нами не заслужено. Это просто подарок, самый щедрый подарок, который только может быть. Смотрите, понятно, что я говорю об идеальном варианте. Об идеальном варианте. Конечно, к микве, я сейчас не говорю о микве жениха и невесты перед свадьбой, я говорю уже о жизни, так сказать, о той жизни, которая будет после второй, третьей, четвертой миквы. Конечно, к микве надо готовиться. Это не случайная какая-то вещь, столкнулись, обнялись. Абсолютно нет. Это люди знают абсолютно точно минуту верного свидания. Они знают эту минуту, поэтому к этой минуте они готовятся. И они правильно делают. Они готовятся и физиологически, и там перестройка организма и все такое прочее. Это от Бога, это не от нас. Но мы, что мы можем? Мы можем сделать приятную обстановку в квартире. Мы можем застелить очень красивое постельное белье. Мы можем поставить какие-то ароматические там свечи, запахи и так далее, что-то приятное, потому что наше обоняние, оно реагирует на какие-то вещи, очень реагирует. Почему самые лучшие парфюмерные фирмы, так сказать, преуспевают даже в ситуации нашей короны и так далее, потому что человечество не может уже отказаться от красивой туалетной воды, духов, дезодорантов и так далее. Это очень важный момент. Так вот, целая неделя, как минимум неделя, дана, ну, думать-то об этом можно и раньше, но неделя дана на то, чтобы приготовиться. И приготовиться во всех смыслах. Во всех смыслах. И скажем, знаете, есть такое высказывание, что любовь и ненависть это обе эти функции, и любовь, и ненависть, это эти функции того, сколько часов ты поспал ночью. Это обе функции, это функции сна. То есть можно, человек не доспал, и он любую любовь самую лучшую обратить там, ну, нет силы, раздражения, и оно вот, оно приходит, ну, ненависть, не ненависть, это так, конечно, так сказано резко, но, в общем, на самом деле нет сил и ничего не хочется. Но если человек знает о том, что ему предстоит такое замечательное поэтическое событие, как в его жизни, как миква, и он выспался, и он покушал, и он умиротворенный, и он поэтичный, и он делает что-то такое красивое для вот этого вечера, который настанет. И дальше, он, дальше надо себе сделать какие-то рамки. Вот этот вечер, да, значит, я приглушу телефон. Ничего страшного. Ничего страшного, если сегодня ко мне кто-то не дозвонится. Я зато обогащу свою жизнь. Я немножечко закрою дверь своего дома для соседок, для друзей, для подружек. Может быть, там детей уложить раньше спать. То есть я занимаюсь тем, чтобы сделать удовольствие близкому человеку и себе. И себе. То есть это что важнее? Надо опять-таки, иудаизм – это всегда иерархия ценностей. Седер адефуйот. Что более важно, что менее важно. Конечно, всегда нам важно ответить на все 125 телефонов, которые раздастся, звонки раздадутся вечером этим. Но вот в этот вечер, вечер миквы, ну это не так важно. Давайте ничего не случится, ничего не случится. Если мы не ответим на все звонки, так я вам скажу, что когда люди умеют расставить акценты, умеют выспаться, умеют что-то вкусное приготовить, купить, приятное и так далее. И это обязательно с двух сторон. Обязательно с двух сторон. Если я вам расскажу, какие сюрпризы мужчины делают своим женам в день миквы, вам очень понравится, очень многие. Потому что я каждый раз на каких-то уроках, лекциях мне рассказывают какие-то еще новые вещи, и мне это очень-очень нравится. Например, ну, есть какие-то там, ну, подарочки под подушкой, да. Такое, это, да, это традиционно, это у всех, это зависит, конечно, от финансовых возможностей, но, так сказать, обнаружить там новое колечко или какое-то украшение, или что-то такое, подарок, хорошо. Стихи, замечательно, красивая фотография, которую незаметно сделал, незаметно, и так сказать, она этого не видела, а она так хороша на этой фотографии, и она заходит в спальню, и у нее висит такая фотография, где она просто богиня, просто красавица, просто модель, просто, что дух захватывает, он это сделал подарок ей. Он-то сделал подарок себе и ей, и всем хорошо, и люди об этом думают. Обязательно надо об этом думать, не надо забывать об этом, понимаете? Это очень-очень-очень важные вещи. Или, скажем, у меня была такая знакомая, муж, который, она русская, муж американец, и этот американец очень любил рестораны. Она объездила все рестораны Израиля в день миквы. Он ждал ее, а в микве обязательно, вы знаете, да, что в микве есть, кроме, так сказать, кроме комнат, в которых готовятся к микве и, так сказать, там всей этой системы подготовки, красивые ванны, и души, и всякое то, что нужно. Есть еще, кроме потом миква, а потом комната, когда уже ты выходишь, и там есть фены, и косметика, и то, что тебе нужно. Кто-то своей косметикой пользуется, кто-то той косметикой, которая там есть. Короче говоря, женщины выходят очень красивые. Так вот, многие и не красятся, красивые выходят, но кто как. И вот он ее всегда ждал. значит, всегда, сколько бы детей ни было, у них, слава богу, много детей, всегда бэбиситер был с детьми, а они всегда уезжали куда-то, так сказать, в такую молодую досвадебную жизнь. Они ездили в рестораны, они ездили погулять, и только потом они возвращались домой. То есть это было продолжение, это была такая накачка, прокачка праздника, который предшествует празднику. Это было такое растягивание удовольствия. Это вот такие вот ребята, все по-разному, а есть мужья, совершенно замечательные мужья, которые успевают в этот день и в доме убрать, и шашлычок пожарить, и шампанское там, не знаю, ведерко поставить и так далее. И когда жена приходит из миквы, у них полный порядок, красота, дома все просто сверкает. И ну, он уже немножко приустал, конечно, так прикорнул, но он сразу, естественно, она вошла, он встрепенулся. И вот такой ужин, ужин вдвоем, очень красивый. И, так сказать, комната, квартира, она наполняется вот этим вот присутствием, ощущением счастья. Вы знаете, иногда воздух можно потрогать. Вот у меня были такие моменты в жизни, когда я ощущала вот какой-то сгусток счастья в воздухе. Я это чувствовала. Попробуйте, может быть, вы тоже это ощутите. Иногда около больших рабоним, около больших праведников, вот тоже ты ощущаешь, например, там они говорят «Шема-Шема», имя Всевышнего, и ты ощущаешь, как дрожит рядом этот воздух. Я могу сказать, что да, я это чувствовала вот такое. Поэтому, когда в доме атмосфера вот такого, не знаю, благолепия, не знаю даже, как сказать, какого-то такого тепла, счастья, покоя, взаимопроникновения друг в друга на духовном уровне. И, конечно, тогда все стороны жизни, они прямо вся жизнь перед тобой, как будто это красивая-красивая тарелка со всякими явствами, тебе ее дают и говорят: «На, получай удовольствие, кушай». Я могу еще сказать еще про одного мужа, который тоже мне рассказала его жена, что он делал, когда появились вот эти всякие, это несколько лет, спа, там сауна, там массажи, там все что угодно. Вот, значит, он придумал делать так: жене раз в месяц такой разгрузочный день. То есть с утра он ей покупал вот такой абонемент в спа. И, значит, на работе это она брала отгул один раз в месяц, в день миквы. И с утра она уезжала. Она получала удовольствие. Там был и массаж, и сауна. И она делала своему телу вот такую вот, делала приятную зону. И вот эта зона ее женского, так сказать, приятности, она потом, когда уже после всего вечером она шла в микву, и понятно, что она была благодарна своему супругу, и они были счастливые. И он был счастлив от того, что он сделал ее счастливой, довольной, красивой. Понимаете, цель всякого брака – это сделать друг друга счастливыми. И когда это любящим супругам удается, он получает от этого больше счастья. Он-то старается для нее, а он получает от этого очень много счастья, потому что он чувствует, что он выполняет свою миссию. Есть мужья, слава Богу, их много, Безрат Ашем, чтобы у вас были такие, есть мужья, которые, делая счастливыми своих жен, они понимают, что они выполняют свою миссию на этой земле. Они делают счастливыми самого дорогого и близкого человека. Понимаете, возлюби ближнего. Что такое возлюби ближнего, как самого себя? Возлюби ближнего, как самого себя, это возлюби его больше, чем себя. И дай ему больше, чем ты бы дал себе. Ты бы потратил себе эти там 500 шекелей на день удовольствия. Ой, нет, жалко. А ей не жалко. Не жалко. Потому что я хочу, чтобы ей было хорошо. И когда, так сказать, она это хорошо получает, не волнуйтесь, она отвечает ему на это сторицей. И он в накладе не остается, и он тоже становится очень и очень и очень счастливым. Это то, что нам делает Микву. Я вам скажу, что когда-то мы приехали в Израиль, это было 30 лет назад, и это вот в те годы было, это начало 90-х годов, была такая страшная уголовная, там, не знаю, криминальная история, которая попала в газеты. Я это читала в какой-то русской газете. Такая очень-очень страшная история. Это я просто говорю о том, что такое миква. Такое совершенно необъяснимое, но такое чудесное явление. Значит, такая была история. Уголовное преступление, какой-то рецидивист, разбойник, залез ночью к старушке, ее убил. Вот такой Раскольников, такой Достоевский. И ее убил, там какую-то ерунду взял у нее, там старческие копейки какие-то. Вот. И его судят, его поймали, он далеко не убежал, его поймали. А почему вообще эта история попала в газеты? Потому что дальше были абсолютные такие, абсолютные необъяснимые вещи. Значит, его судят, и весь зал против него, а женщина эта жила одна, почему все ее дети, у нее было много детей, но все дети женились, вышли замуж, жили отдельно. Ее муж умер, она не хотела, так сказать, съезжаться ни с кем из детей, пока что она была крепкая старушка и вполне самостоятельная, и она совершенно независимо жила, навещала своих детей, внуков, и все было замечательно. Пока вот не произошел этот страшный такой разбой. Разбой, и она вот закончила свое земное существование. И вот зал суда. Я помню это описание, значит, зал суда, и все против него, потому что там ее дети, ее внуки смотрят на него с ненавистью, готовы его разорвать. Она любимая мама, любимая бабушка. И единственный человек в этом зале ему сочувствовал, кто это может быть, вы, наверное, поняли. Кто может сочувствовать самому мерзкому, самому гадкому, самому презренному преступнику? Кто может его жалеть? Его собственная мама, естественно. Его собственная мама сидела и тихо плакала на, там, не знаю, на второй, на третьей скамейке. Сидела и тихо плакала. Что она могла сделать? А свидетели обвинения, там, я знаю, прокурор, просили для него очень строгого суда. И по самым строгим меркам. И вышел кто-то со стороны обвинения. И в пылу того, что вот этот мерзкая личность, которую там на земле не должен ходить такой, и так далее, и так далее. И вы посмотрите, что он сделал. Его жизнь не стоит ни копейки. А какую жизнь он отнял? И он развернул портрет этой убитой женщины. И тут случилось неожиданное. Мать этого убийцы посмотрела на портрет, и там же прямо в зале суда упала в обморок. Упала в обморок, и скорую, и все. В общем, я уже не помню сейчас, ее откачали, не откачали. Но уже журналисты подключились и начали расследование, что произошло, что такое, что она увидела. Она таки очнулась, и она рассказала. Потом ее увезли в больницу, и что было дальше, я не знаю. Но она очнулась, и что она рассказала? Почему она упала в обморок? Потому что 25 лет назад она вышла замуж, и она была такая тихая женщина, девушка, боязливая, а муж ее был достаточно, так сказать, сильный и требовательный, она была очень неумелая хозяйка, все у нее валилось из рук, и она не была такая балабостая, такая, у которой все горит в руках, и все быстро, все хорошо. И, короче говоря, однажды в один ужасный день она должна была идти в мику, но она так провозилась на кухне и там, и сям, и в общем, и она уже подбежала к микве, когда миква закрывалась, и она робко постучала, и женщина-баланит, которая работала в микве, сказала: ну почему вы не думаете, вы приходите, когда хотите. Вы не думаете, что Баланит тоже человек, и у меня тоже семья. И как это так, что ты не смотришь на часы, и миква закрывается в 10 вечера, и ты приходишь без 3 минут 10. Как ты себе такое позволяешь? И она, что она могла? Она попросила, но та была непреклонна и сказала: нет, в городе есть дежурная миква, хочешь, езжай в дежурную микву, я тебя не приму. У меня тоже есть семья, и меня тоже ждут дома. Короче говоря, эта молодая женщина, которая только-только начинала жить, она не решилась не искать эту городскую дежурную микву, ни даже сказать своему мужу о том, что ее в микву не пустили. Она вернулась домой и, так сказать, была с мужем. И от этой ночи вот произошел тот самый молодой человек, который через 25 лет убил вот эту самую женщину, которая когда-то его мать, ну, может быть, справедливо, но не пустила в микву. С тех пор у нас в Израиле никогда прийти в микву не поздно. Вот с тех пор ни одна баланит никогда, ни в какой микве, у нас есть очень много, сотни микваот, ни одна баланит не скажет: вы опоздали. Она скажет: да, конечно, скорее, поворчит, может даже сказать: ну что ж ты не подумала, и все. Но никогда в жизни она перед тобой дверь не закроет. Что это такое? Как это? Почему? Понятно, это, ну, мы говорим, случай, микре. Что такое случай? Нет у нас случая, нет такого в еврействе. Волос с головы не падает без указания на то Всевышнего. Но вот этот, тогда меня это так, тогда это было, я прочитала это в нерелигиозной русской газете. Этот случай всех потряс, и все об этом тогда писали, что вот какой необыкновенная такая вещь, как вот, значит, ее нагнало вот то, что она... А хорошая женщина была, всю жизнь нормально, хорошо прожила, мать, там, бабушка и так далее. Но вот тот момент, когда она женщину не впустила в микву, вот так вот, так ужасно, ужасно аукнулся в ее жизни. Это то, что, так сказать, это миква, это чудо миквы. Это понятно, что к микве... Вы знаете, да, что такое идур мицва? Идур мицва, украшение мицвы. Миква – это наша мицва, это наша заповедь, которая делает нас счастливыми. Но каждая заповедь, она может быть просто заповедью, а мы можем ее украсить. Что такое заповедь Шаббата? Что такое заповедь Шаббата? Заповедь Шаббата – это не делать мелахот, 39 видов и подвидов остальных, значит, работ, которые нам нельзя делать, которые были при постройке храма, это значит самих этих видов работ и их производных от них. И сделать кидуш, съесть хлеб, это, собственно говоря, что такое шаббат? А что мы делаем? Что мы делаем? А мы делаем 8 салатов, а мы делаем зачем-то 2 вида рыбки, мясо, и такой пирог, и такое мороженое, и такие салфеточки, и такую скатерть, и такие цветы ставим. Что это такое? Это называется идур мицва, украшение мицвы. Заповедь шаббата мы соблюли намного более скромными средствами, так как это делал, скажем, рав Ицхак в тюрьме и в ссылке. И многие. Это заповедь. Но мы ее украшаем, мы ее делаем замечательной, прекрасной. То же самое заповедь миквы. Заповедь миквы это, так сказать, отсчитать прошли месячные, да, вот, досчитали 5 дней, отсчитали еще 7 чистых. Вот, так сказать, переговорили со своей мадрихой, или, так сказать, муж переговорил с раввином, все это, так сказать, это заповедь миквы. А мы что делаем? Вай! И обязательно, и красивое постельное белье, и собственные рюшечки, пеньюарчики, и тапочки красивенькие, все это. И это обязательно надо, если есть возможность сделать идур мицва, и вот это все, так сказать, насытить вот такой красотой эту заповедь, это нам только всем на здоровье, на радость и на красивую жизнь. И теперь еще я хочу сказать несколько слов, потому что у меня сейчас кончается наш цикл, и я несколько слов не успела сказать, и себе обещала, что я обязательно должна это сказать, уже не по поводу миквы, да, ну, скажем, про основные, про очень важную заповедь, которая обеспечивает радость, удовольствие, счастье в семейной, в интимной жизни мы не говорили. И я думаю, что при такой широкой аудитории, наверное, это и не стоит говорить. Может быть, когда-то мы соберемся более узким кругом. Мы посмотрим, может быть, возраст, может быть, так сказать, кто-то из религиозного мира, кто-то болеет шува и так далее. И тогда мы сможем более откровенно уже поговорить про разные аспекты, так сказать, интимной жизни мужа и жены в еврейской семье. Это у нас немножечко остается открытым. Но сейчас, о чем я бы да хотела сказать, чуть-чуть вернуться к шидуху, это инструкция, как быть умной блондинкой. Почему я обязательно решила вам это сказать? Потому что каждый день в своих шедухах, которые я делаю, которые кто-то делает, которые там я разгребаю какие-то еще истории разных людей, я вижу, что, дорогие девочки, это наша с вами большая проблема. Умные девочки не умеют сделать себя умными в меру. Понимаете, для того, чтобы стать блондинкой, блондинку мы берем как определение желанной для мужчины женщины. Для того, чтобы стать блондинкой, не нужно быть дурочкой. Нужно быть слишком умной. Я вам скажу, есть сильные мужчины, а каждая женщина, ну, 90%, скажем, женщин, они хотят рядом с собой сильного мужчину. Сильного, сильный характер, ответственный мужчина, каменная стена. Так вот, дорогие девочки, сильные мужчины совершенно не выносят около себя таких же сильных женщин. Поэтому я говорю, давайте немножко учиться быть блондинками. Я сегодня получила три телефона. Она слишком умная, она умничает, она тянет одеяло на себя. Я не хочу, чтобы моя жизнь превратилась в перетягивание каната. Это все от парней. Все от парней, причем от сильных. Я вам скажу так, что слабый мужчина, он возьмет сильную женщину. Но проблема в том, что сильные женщины не хотят слабых мужчин. Они хотят рядом с собой мужчин еще более сильных. Но сами при этом они сильные, и они не умеют вот эту вот свою силу не показать. Пожалуйста, как не показать свою силу? Как включить на каком, да, на этапе шидуха уже чуть-чуть включить вот эту самую блондинку? Простейшими путями. Например, начнем со взгляда. Взгляд – это очень много. Взгляд может быть дерзкий. Взгляд может быть скромный, взгляд может быть застенчивый, взгляд может быть перебивающий. Взгляд – это просто наш взгляд, то, как мы на него посмотрим, скосим глаза, то, как мы на него сверкнем своим лучиком своих глаз. Так вот, понимаете, сильный мужчина. А вы хотите сильных мужчин, понимаете? Сильный мужчина, его притягивает женщина, которой он может дать. Та, которая сама самодостаточна, крутая, сама может все, мужчина, он чувствует, что он ей не нужен, и она не вызывает у него нежных чувств. И, конечно, я не говорю 100%, я говорю 99%, но 99% оно так. Понимаете? Взгляд. Следите за своим взглядом. Может быть, взгляд может выражать интерес. Например, он что-то говорит. Да, он что-то говорит. Ваш взгляд может показать, что вам это абсолютно неинтересно, скучно. И он это заметит. А в то же время ваш взгляд, вот вы ничего не понимаете, что он говорит. Вот абсолютная белиберда, полная чепуха, какие-то там, не знаю, японские философии или там какая-то техника. Но вы сделайте, пожалуйста, вид, что вам это интересно. Мне говорят, а зачем же я буду делать вид? Значит, я буду играть. Значит, я буду не сама собой. Зачем же? Это же нечестно. Значит, я что, в театре? Я должна быть самой собой. На это, видите, я задаю вам вопросы, и я тут же ваши вопросы, да, которые вы сейчас мне зададите, я тут же вам на них отвечу. По определению, блестящему определению, мне кажется, мамы Михаила Жванецкого. Она говорила так. Лучше я подожду трамвая, чем он меня ждать не будет. Так вот, наша цель – понравиться. Когда мы знаем, что мы понравились, и он хочет вторую встречу, третью, четвертую, тогда мы уже подумаем, а мы этого хотим или нет, а удовлетворяет ли он нашим требованиям, там, такой ли он умный, красивый, там, не знаю, и все такое прочее. Но мы тогда остаемся инстанцией решающей. Лучше я подожду трамвая. А если, так сказать, нам не важно его отношение, так трамвай меня ждать не будет. так он просто скажет, нет, вы знаете, я не заинтересован. У меня было недавно, была встреча. Была встреча, и после встречи мне молодой человек, сейчас вот если бы я нашла, я бы вам просто зачитала. И он мне написал после встречи. Мне надоело, сейчас мне... Мне надоело... Конечно, я хотел бы найти девушку и приятной внешности, и не дуру, и духовную. Но то, что я вижу за последние 2 года, которые я общаюсь с русскоязычными религиозными, сильно оставляют желать лучшего. И дальше он, я не хочу даже повторять слова, которые он написал, полно запутанных, полно душевно травмированных, полно умничающих. И понимаете, допустим, половина из вас, там не половина, там 3/4, и его не захочет, да, он сам умничающий, он сам, так сказать, такой философствующий, анализирующий и так далее. Но лучше, чтобы решали мы. А для этого давайте делаем так, чтобы нас захотели. А потом у нас будет время решить. Про взгляд я сказала. Дальше. Кроме взгляда есть голос. Есть голос. Недавно у меня разбился очень-очень хороший шедух. Только потому, что замечательная, потрясающая женщина, она привыкла быть сильным человеком. Ну, так жизнь сложилась, что она должна была быть сильным человеком. И она не сумела быть, а на самом деле она мечтала бы о таком сильном мужчине, который совершенно все сильные функции заберет у нее. Ей не нужны эти силовые функции, не нужно ей это. Но она не сумела переключиться с тона голоса, четкого, категоричного, правильного, решающего. И он побоялся. Он просто побоялся. У него уже был такой опыт жизни, он разведенный человек. Он, так сказать, разведенный человек именно с женщиной, которая взяла на себя функции мужчины. И как бы она ему не понравилась, он отказался. И мне это ужасно-ужасно обидно. И это происходит только потому, что многие не умеют включить вот эту милую блондинку. Не дуру, но умеющую послушать, умеющую на его, так сказать, рассказ. Один парень мне говорит, я что-то говорю, мне кажется, ей абсолютно это неинтересно. А я потом ее спрашиваю, я говорю... ну, как тебе, что? Она говорит, да, такой умный. Я говорю, тебе было интересно? Она говорит, да, нормально. Я говорю, а у него создалось такое впечатление, что тебе совершенно неинтересно. Она говорит, ну, наверное, я усталая была. Девочки, не ходите, пожалуйста, на встречи усталые. Вот, пожалуйста, прошу, технически не ходите усталые. Если вы знаете, что вы в 8 утра встали, потом вы пошли на работу, потом по магазинам, потом быстро надо домой, потом надо переодеться, одеться, подмазаться и приехать в кафе на другой конец города, ну а как вы можете быть не усталые? Как? Надо же подумать, как, точно так же, как вы готовитесь к микве, не надо в день миквы сделать 158 дел и быть к вечеру усталой. Нет, надо приготовиться к тому, что вы самое красивое, самое желанное, самое веселое, самое то же самое на встрече. Понимаете, не надо быть наоборот. Он предлагает пройтись. Ой, конечно, да, ты любишь ходить? Я тоже люблю. А если я не люблю... Так я скажу, ну, знаешь, давай и так. Я не люблю, не обязательно врать, нет. Я вообще люблю больше сидеть, но давай так, давай сегодня походим с тобой, вот, а это или там первые полчаса, а потом вторые полчаса посидим со мной. ну, немножко непосредственности, легкости. Нам не хватает, русскоязычным девочкам не хватает легкости. Вот это клелут, то, что называется, легкость, легкость. Не делать из всего какую-то, не знаю, целый, а он, а я, а он, а надо проанализировать. Не надо срочно анализировать. Получайте удовольствие от жизни. Когда он сделает предложение, о, тогда у нас будет время подумать. Но просто до того, чтобы он сделал предложение, нужно до того и для того нужно чуть-чуть потрудиться. Надо хотя бы не перебивать. Понимаете, мне один парень говорит, я только начинаю что-то говорить, она меня тут же перебивает. Я не понимаю, это она перебивает от того, что интересно, что я говорю, и она хочет, так сказать, еще добавить, или она просто невоспитанный человек. Вот, я, может быть, слишком страстно говорю, я травмирована девчонками намного больше, чем парнями вот в этой, так сказать, шедухной ситуации. Одежда, опять-таки, одежда. Очень много зависит от одежды. Девочки, не одевайте на шедухи, если только совсем молоденькие, хиповые и крутые, они могут одеть мужские такие ботинки, но чтобы это был такой топовый вариант, такой какой-то вот. Но если это девушки, там, не знаю, 25+, да, старайтесь быть женственными. Украшения, что-нибудь, чтобы висело там и в ушках, и на шее, какие-то браслетики. Мужчина должен рядом с собой чувствовать женщину, должен как-то ощущать какую-то вот что-то другое, какую-то нежность. И опять-таки самая большая мудрость, хохма гдоля, большая мудрость, лоли йот медай хахама. Не быть слишком умной. Не быть слишком умной. Мужчина перестает чувствовать вот какую-то такую нежность и снисходительность. То, что его, так сказать, обязательно привлекает сильного мужчину, привлекает к женщине, которую он хочет опекать, он хочет заботиться, он хочет быть необходимым. А крутые они обойдутся и сами. Понимаете, вот это то, что я хотела вам сказать. Вот, и я надеюсь, что мы с вами, Безрат Ашем, сейчас мы пригласили еще одного преподавателя, очень-очень интересного. Я надеюсь, вам будет интересно и хорошо. На следующих уроках мы все вам сообщим. Теперь я должна вам сказать, что у нас начала работать новая программа. Значит, послушайте внимательно, как это происходит. У нас была только первая проба пера. Мне кажется, эта проба пера очень удалась. Что это такое? Это программа, которая называется «Беседки». Каждая девочка в своем доме, в своем зуме сидит в своей беседке. Скажем, беседка номер один, номер два, номер три. Было 5 беседок. Да? Значит, в эти 5 беседок по очереди приходят 5 гостей, 5 молодых людей. Значит, в первую беседку приходит первый молодой человек, второй, третий, четвертый, пятый. И также точно во вторую беседку, то есть 5 молодых людей общаются за час бесплатно из дома с 5 молодых людей, 5 девушек. Общаются буквально по 5 минут. Чисто какое-то такое вот ощущение. Не анализ, ничего. Чисто ощущение. Нам нужно ощущение для чего? Для того, чтобы эти 5 юношей и 5 девушек сказали, интересно было бы с этим человеком продолжить разговор или нет. Если интересно, то, так сказать, продолжаем уже в нормальном формате. Либо это нормальный шидух, нормальная встреча, либо это вот сейчас в карантинных условиях будем придумывать, как и что, но это уже будет встреча один на один. Здесь тоже один на один, но здесь по 5 минут один на один. А там уже будет нормальная встреча, как бы, или живьем, или по Зуму. Вот. Пока что у нас была одна такая встреча, и без раташем, я очень рада буду вам рассказать. Я очень надеюсь, что она к чему-то хорошему приведет. Ну, пусть не всех 10 человек, которые в ней участвовали, но довольно, так сказать, довольно серьезную часть, серьезный процент из этих 10 человек. В общем, пока что нам это понравилось, это проходит легко, весело. У нас были на первый раз всякие технические неполадки, но я надеюсь, что мы не очень умели уходить в беседку, переходить, заходить и так далее, но это все будет, конечно, отлажено. Поэтому я вас, так сказать, приглашаю, кто хочет попробовать себя посмотреть вот в таких беседках, координатору Мирьям Амиуд напишите, или напишите Батшеве в чат, и она передаст эти сведения координатору шедухной программы, и мы уже будем готовить следующую беседку. То есть есть у нас беседки такого возраста, есть беседки люди с детьми разведенные, есть беседки 50+, то есть разные варианты. Мы, так сказать, смотрим, как это вот, чтобы получились у нас какие-то разные варианты. Без раташе мы надеемся, что это тоже один из путей решение вашего вопроса, вопроса вашего семейного счастья. И в новом году, дай Бог, чтобы у вас все получилось. И я желаю, чтобы вы нашли свои половинки. И в этом году, я сегодня сказала одному молодому человеку, я говорю, чтобы в этом году ты женился и родил. Он говорит, да, математически это возможно. Я говорю, это возможно, и не только, а по математике он написал, по математике это возможно. Я сказала, это возможно по естествознанию, это возможно по изящной словесности, это возможно по разным предметам. Без раташем, чтобы у вас все сложилось.